Так, компьютер включен. Это сегодня 30-е занятие из цикла. Мне кажется, вообще жарко, нет? А? Ну тогда сюда сядь, потому что одно из двух. Ну хорошо, ладно, начинаем. Что будет, то будет. 30-е занятие. Ну и вместо того, чтобы закончить вопрос про разрушение 7-го тысячелетия, сегодня занятие будет построено на ответе на два вопроса, которые были заданы на том занятии. Первый вопрос был задан со скайпа о том, какое место имели души других народов в Адам Харишон, в первом человеке. Про это пойдет речь. Рассматривалось утверждение Зоэр. Атем корим Адам, ло овдекахоем корим Адам. Вы называетесь человек, имеется в виду первый человек, Адам Харишон, и не другие народы. Ну и говорилось о том, что это утверждение, оно имеет все два аспекта. Первый – создание человека, и второй – его роль в мире. Что значит создание? Значит, мы будем придерживаться концепции Рамхаля. На этот счет она была изложена или в книге «От явного к тайному», но сейчас будет больше сказано, чем там. В общем, Рамхаль сказал, что он далеко не все объяснял, и уж тем более, и больше, чем в той книге. Но основа будет та. Значит, что значит, что по созданию Исраэл, он Исраэл Адам, а другие народы не Адам? Мы говорили о том, что во время сотворения мира были созданы нашама Адам и нашамот другие нашамот, которые каким-то образом входили в Адам. И вот у Адама была его внутренняя часть и внешняя часть. Ну, как у человека есть нашама, есть одежда нашамы. Значит, нашамат и Исраэль, они относились к внутренней части Адама. Нашамот других народов относились к внешней части, то есть к одежде. Тоже нашамот, это тоже как бы не тело Адама. Но это другая область его души. Когда мы говорим, что одежда внутри Адама, или нашама внутри Адама, или нашама на одежде Адама, значит, на самом деле часть души Адама. Адам – это самостоятельное существо, которое имеет свое происхождение, откуда оно произошло. Все имеет свой корень. Корень для внутренней части Адама – это корень для нашамот Исраэл. Корень для внешней части Адама, для его одежды – души, это корень для нашамот умасхавел, других народов. Чему Зоэр делает как бы ошибку, говорит, что вы Адам. Адам – это не только вот его внутренняя часть, душа, но и одежда души тоже, тоже Адам. Не кто-то другой. Что же здесь имеется в виду? Это не неточность языка. Язык у Ахоем абсолютно точный. Абсолютно. Что имеется в виду тогда? Ну, возьмем какое-нибудь животное, скажем, быка. Бык и бык. У него есть своя суть, бычья. Какое слово отражает эту суть? Слово «бык» не отражает этой сути. Слово «шор» отражает эту суть. Мы должны взять имя быка, вложим акойдыш. Вот так эти имена и появились. Адам так и давал эти имена. Теми буквами. Вот слово «шор», по-русски «бык», отражает внутреннюю суть этого существа, его душу. А помимо нефеш, души, животной души быка, у него есть еще и тело, то, что мы видим. Слово «шор» не связано, так не отражает вот этой одежды, тела. Оно только к внутренности относится. Что суть и одежда – это разные вещи. Разные вещи в творении. Они требуют разных слов. Суть – нефеш, шор, имеет вот название шор, а внешняя часть как называется? Одежда для шор, лывушлы шор. Ну, так не говорят, мы не просто шор и все, мы не разделяем его на внешнюю и внутреннюю часть. Если следовать так, действительно названием, там не может сказать, что шор – это вот поверхность этого шора. Вот ложь. Лывушел шор – это вот одежда. Так же и с Адам. Что такое Адам? Это не его одежда, это его внутренняя часть. Это Зоэр имеет в виду. Атем корим Адам, вы называетесь Адам. Чем нас учит Зоэр в этом месте? Он обращает внимание на давно-давно бывшее, на создание. Не то, что сейчас, а то, что было создано. Откуда мы знаем, что? Вот Зоэр говорит, как было создано. Нешамот Исраэл, вы от внутренней части Адам, вы есть Адам. Отсюда сразу слышится, что они дальше продолжают, что не овды кахоем корим Адам. Значит, они были созданы не из Адама. Откуда они взялись? Одежда Адам. Ничего другого не остается. Это о происхождении. Теперь о роли в мире. Ну, как развивались события. Когда эти нешамот существовали там, в области творения Адама, там никаких народов не было еще. Ям Исраэль еще не было. Просто две группы нешамот. Одна и другая. Внутренняя и внешняя. Никаких народов не было. Только потом появилось. Как развивались события. Ну, пришел этот самый, с того самого места, и произошло падение в то самое место. Нахаш туда. Наш мир, иными словами. Значит, ну, что произошло с нешамот, с одеждой нешамы у Адама? Они упали, естественно. Упали в клипот. Но степень падения была разная. Нешамот, вот внутренняя часть Адама, то есть самого Адама, они упали в одну область, клипот. А нешамот с одеждой Адама погрузились гораздо глубже в клипот. Это уже принципиальное различие на уровне этого мира. С этим багажом нешама приходит в мир. Она откуда-то приходит, откуда она приходит. А где она была все это время? Уже много лет прошло с того времени создания. Где она была? Она была в клипот, потом она прошла определенное очищение, но след все равно остался. Вот туда, сядь вот на стул. Так, ну тут может сразу возникнуть вопрос, а где же справедливость? В чем они так уж низко упали в такие клипот? Ну, мы спрашиваем о справедливости. У кого мы спрашиваем? Кто был дирижер в тот момент? Почему было виднее? Кого куда погрузить? Ну, а все-таки интересно, почему? Надо спрашивать, где справедливость? Это глупый вопрос. Пишите письмо наверх, когда пойдете наверх, вам дадут все ответы. И перестанет всякая охота спрашивать его о его справедливости. Но интересно, почему? Это мы можем спрашивать. Шаризм дает такую концепцию. Падение нешамы определялось, в частности, тем, насколько она участвовала в этом хет. Ведь нешамы были связаны с Адамом в тот момент. Он был главным, его поступок, его полная ответственность. Но остальные тоже принимали участие в этом. У них была своя выгода в этом. И вот по мере, кстати, их происхождения там наверху, они получили соответствующий клипот в том виде, в котором они заслужили. Это сложное, как там на самом деле все происходило, это не нам смотреть. Но это принципиальное понимание о том, что если нешама находится на уровне более низком, ее быстрее потянет к этому нахаш, оно есть. Те, которые находились на одежде Адам. Ну, естественно, они так сказать, были склонны к его поступку в большей степени, чем те, которые прилегали к душе уже. Они получили свое место. Как дальше развивались события? 10 поколений, Ноах, суд. Суд был, значит, не в пользу человечества, как мы знаем. Потом следующий виток, следующие 10 поколений. Снова суд. Во время первого суда не было расслоения на народы. Расслоение народа появилось только в момент поколения Авраама Авину. Тогда произошло это создание как бы корней народов и с последующими потомками. Был суд, и вот было решено, что одна из нешамот, один из людей, действительно заслуживает идти вот по этому пути, который может заменить Адама. В чем замена? Адам должен был изначально сделать определенный тикун в творении, в себе. Такой тикун. Душа пришла в этот нижний мир, ну, у него она пришла в Ганейден. Надо было сделать определенный тикун, то есть подстроить Ганейден себя под прием света. Мы про это говорили. Теперь это функция у Авраама. Остальные на нее, условно говоря, не потянули. И дальше начались вот эти разные программы. Одна программа Авраам и потомки. И другие народы, у каждого своя программа, у каждого народа свое место в этом мире. Японцы там, турки и прочее. Разница принципиальная между японцами, турками, японцами и евреями, или турками и евреями, в том, что одни подсоединены к тикун творения, а другие нет. Это произошло в то время, расчленение. Значит, об этом говорит пасук. Пасук у нас так, значит, следующий. Это парша Ваира. Сказал Ашем, строю ли я от Авраам то, что я сделаю, то, что я делаю. И Авраам, он будет народом великим, сильным, и в нем благословятся все народы земли. Вот мы видим здесь специальное место Авраама и его потомков, народов. Браха пойдет в творение через этот народ. Что это у народа специальная связь с Хашамаем. Оттуда идет браха. Вот первое, что говорится. Выделен народ, который с чем связан с брахой? То есть с Хашамаем, с небесами. Путь секун. Путь делается в творении. Творение – это небо и земля. Вот концепция секун возникает здесь, в этом пасух. А следующее говорит такое. Значит, потому что я узнал... Значит, узнал, какой же Ворох до этого не знал, вышла наружу, проявилась действительность, стала на уровне дат. Тут разные аспекты понимания, что значит узнал. Либо вышло наружу, либо я узнал, какой же Ворох узнал, это значит, вот область творения, в область существования пришел Авраам, а что за область существования называется дат. У него тоже свои области, дат очень высокая область. Высший разум. Значит, Авраам добрался вот до того уровня. И на том уровне сдается эта программа. С того уровня она идет. Это крайне высокий уровень. Но у человека вот есть голова и тело. Значит, голова, вот это и есть высота. А в голове еще да, занимает специальное место. Так что же он узнал, Всевышний? Ламан, чтобы Ашер и Цаве эс банов, весь битов, чтобы Авраам заповедовал кому? Сыновьям его и дому его, Ахаров, после него. И чтобы они хранили Дерех Ашем. Мишамру Дерех Ашем. Что такое Дерех Ашем? Это есть тикун ойлам, а что еще здесь делается, согласно с Ашем? Здесь речь идет о тикун ойлам, это программа, которая пойдет от кого? От Авраама. Кому потомков сказано? Сыновья и дом после тебя. Пожалуйста. Ки и датив. Что я узнал, Лыман, для чего я узнал, Ашер и Цаве, чтобы ты заповедовал, Эсбанов, детям своим, сыновьям своим, весь Бейтоу и дому своему, Ахаров, который после тебя, Вишамру Дерех Ашем. И вот они хранить Дерех Ашем, Дерех Тикун, этот, дом Авраама, потомкам, всем потомкам, линия потомства имеется в виду. Сьют написано, сьют. Ют, если не Ют, да, то один был сын, так, а там Ют, а потом Вав, значит, имеется твоим, но во множественном числе, это иначе баним. Но если так банов, Ламан, чтобы принес Ашем на Авраам то, что он ему сказал про него. То есть награда, которая рождается в конце. Вот здесь в этом посол задается эта избранность, что мы видим, что для этого должна быть связь с Шамаем. Мы видим точку, откуда она идет, эта избранность, и видим, в чем она состоит. Это выполняет Дерех Ашем. Это Дерех Тикун. Но вот кому эта программа, вот эта роль Адама досталась? Тем, которые после Адама, после Авраама. Кто пошел после Авраама? Пошла внутренняя часть Адама. То есть те нашамот, которые относились к внутренней части Адама, и вот теперь у них этот путь, теперь они становятся Исраил, раньше они этого имени не имели, и за счет чего они стали Исраил, за счет чего они получили этот путь, за счет того, что они потомки Авраама. Требуются две вещи здесь. Происхождение и быть потомком. Происхождение – внутренняя часть Адама, и место в мире произошло от этих двух людей, Авраам и Сара. Мы посмотрим конкретный пример. Лаван. Он жил в поколении Авраама. Откуда он по происхождению? Ну, это была очень высокая нешама. Там не с одежды Адама она пришла. Это от внутренней части Адама. Ну, Лаван, он брат Ривки, так сказать. Тут нет сомнений никакого. Потомок Адама. Билам. Гилгу. Не держится потом, я извиняюсь, Гилгу. Тоже большая нешама. Пророк, великий пророк был. И Рашав в то же самое время. Билам. Так? Что мы видим, то по происхождению, то из внутренней части Адама, но к Цикун никакого отношения не имеют. Когда судились, смотрели, Аврахам или Лаван. Конечно, Аврахам был, Лаван был отвергнут, Аврахам принят. Дальнейшая судьба, дальнейший Гильгуль этой самой нешамы, Лаван, Билам, а дальше кто? Навал. Навал – это персонаж уже в Танах. История мужа Авигайла и вот история с царем Давидом. Тоже был не из больших, Раша. Но тоже, вот он потомок Билама уже был. И в этот момент, что произошло? У него же папа и мама были из евреев. Он вошел в Исраил в этот момент. Вот это пример, как по происхождению высокая нешама, с нужной части Адама, становится Исраил. И дальше начинается система Тикуним. Нужно вот это соединение. Дальше, ну, известно, что в этом соединении, значит, ну, часто двое, отец и мать. Но вот эта линия Авраама, она идет по матери, по линии матери. А у других народов, наоборот, по линии отца. Мне очень интересно, почему? Есть два вопроса. Первый вопрос, почему у нас по линии матери? Что не так с отцом? Я сказал, точно наоборот бы сделал. Хорошо, что меня не спрашивали. Второй вопрос, а почему у них по линии отца? Не должно быть по линии матери, надо сделать всем по линии матери уже. Откуда взялся это различие? Очень интересный вопрос, на самом деле. Вопрос не из простых. Давайте попробуем на него ответить. Мы знаем, что потомство, гремолиния потомства, она родилась из концепции тикун. Потомство, линия Авраама, это линия тикун. Он заменил Адама. Его потомство заменило тикун, который должен был делать Адам. Ключ к пониманию этой линии лежит через концепцию тикун. В чем тикун состоит? Много было высоких нашамот, Лаван в том числе, Шейн, другие. Все люди очень высокие, знатные. Чем Авраам Авину отличился? Чем он их превзошел? То сказано, Дера Хашем ты должен исповедоваться. Дера Хашем. Он должен исповедоваться им потом. Вот что, чем он превзошел. Не концепции просто понимания. Тут не ясно, кто был выше. Про Хумаш не говорит. Наоборот, Яков Авин пошел учиться в Ешиву там к ним. Но в плане Дерех Хашем он оказался выше. Что такое Дерех Хашем? Дерех Тикун. Что такое Тикун? Это не просто высокая нешама, а ее действие в этом материальном мире. Там, когда она оторвана от тела, никаких тикуним нет для нее. Есть работа своя, она не сидит там на пенсии, но не тикуним, не исправление, там нечего исправлять. Там может только помогать Всевышнему. Что делают нешамот? Некоторые. Но исправлять, делать тикуним, можно только здесь, находясь в материальном мире. Это Дерех Хашем. Это суть Авраама. Чем он отличился, выделился от всех остальных. Теперь посмотрим на линию уже здесь на земле. Вот ребенок находится внутри у матери еще. Там есть два фактора. То, что он получил от отца, и то, что он получил от матери. То, что от матери, это вот внутри, это тот мир, в котором в тот момент находится. Это материальная природа. В том мире ничего другого нет, кроме материи для него. И ни о каком разуме, ни о каком душе речи нет. Материальное соприкосновение с той средой, которая есть, и рост в ней. Это от матери. Дальше. А от отца? Ну, это что-то извне пришло. То место, где ничего, это, раньше этого не было, туда оно и пришло. Что пришло? Что-то высокое пришло. Нематериальное уже. Потому что то, что родится в результате, выйдет потом на поверхность, да, в наш этот мир, оно в себе высокое тоже будет содержать. Откуда оно взялось? Вот тот потенциал, который был. Вот мы видим, очень похоже на то, что происходило вот во время этих народов, создания народов. Высокая часть, внутренняя часть Адама, пришла в творение материальное. Чем Авраам отличился? В этом материальном творении он нашел этот путь единственный. Что здесь главное? Происхождение или место в этом мире? С точки зрения тикун. Вообще говоря, Это другой вопрос совсем. А с точки зрения секунд, Авраам отличился от Лавана и прочих не своим происхождением, а тем, что он делал в этом материальном мире. Вот в этом его отличие было. Это и есть его линия, это и есть тикун. Поэтому, когда мы смотрим на то, что внутри у матери, есть то, что пришло извне, есть материальная природа, в которую пришло это извне, и там вот это то, что пришло извне, начинает изменяться, преобразовываться в каком в этом материальном мире, который там давлеет. Он определяет это изменение, не отец определяет изменения, а мать, что у нее там внутри происходит. Она его питает в этот момент. Вот мы видим этот аналог. Аналог тикуна с точки зрения чисто вот происхождения человека, ребеночка. И тогда с точки зрения тикун, ключевая роль у нее. Поэтому переход вот этой линии, он идет от нее. Это концепция. Не то, что на самом деле вот она свою какую-то часть передала, отец какую-то свою часть передал, и вот ее часть она имеет приоритет. Не об этом речь. Уже у людей здесь в каждом конкретном случае все по-своему. Она свое передает, мама, папа свое передает, только, значит, кто положительно передает, кто негатив передает, это уже зависит от конкретной ситуации. Но мы говорим не о конкретных ситуациях, мы говорим о линии, от поколения к поколению, независимо от того, значит, что в конкретной семье происходит, а просто о линии перехода, от линии поколений. То мы должны дать саму по себе идею. Идея здесь идет от матери. Идея тикуна определяется местом нешамы в творении. Поэтому, значит, идет по матери. У других народов, почему по отцу? Мы посмотрим, какая их функция в творении. Тикун у них отсутствует, они не влияют. На что они могут влиять? Они могут влиять в верхнем мире на своего, то есть ангела, который над ними начальствует. И, естественно, на свою нешаму, на свою душу. Это точно они влияют. Ну, а тикун творения и тикун собственной шамы с точки зрения души, с точки зрения концепции принятия света, этого нет, этого не лишены были. Когда вот момент Авраама, когда произошло это распределение. Дальше это может перейти в иудаизм, это другой вопрос уже. Может, а нет. Вот у них нет этой концепции исправления. Концепция исправления связана с мицвот. Не только мицвот, но без мицвот никого, так сказать, настоящего тикун не будет. У них есть тоже мицвот, все мицвот есть. Но это все мицвот: не делай того, не делай другого. Не убей, не ограбь, не там то-то, не то-то, не то-то, не поклоняйся богам. Иными словами, отталкивание от плохого. Вот их путь. Убереги свою душу, чтобы не погрузиться в ситруахру. Это вот и есть их путь. Он Торой предначертан. Это то, что у них осталось. С этой точки зрения. Значит, вот мы смотрим на Гоя. Папа и мама у него. Значит, если ему дать линию матери, значит, тогда это получится, наоборот, погружение материальное. Мать представляет собой материальное начало на уровень концепции. А отец на уровне концепции, наоборот, как бы небеса. Если ему дать материальное, это не то, что ему нужно с точки зрения его пути в жизни. Ему, наоборот, оттолкнуться от своей природы, не погрузиться в это. Дать ему наследство по линии матери – это просто загубить человека. Всевышний милостив, он понимает, как устроен мир, он не хочет утопить. Он дает шанс только прожить нормально. Линия по отцу идет, не по линии материального начала. Это разница. Почему у нас так, у них по-другому. Все упирается в эту концепцию тикун. Дальше. Мы имеем дело с идеей, с концепцией. Но чтобы осуществить идею и концепцию, нужно какое-то воплощение уже в реальной форме. Есть вот, скажем, шор, бык, а есть пара, корова. Это разные вещи. Один делает то, что надо, другой дает молоко. Ну вот нужно создать человека, который имеет вымя. Так? Чтобы идея воплотилась, нужно еще и материал, так сказать, подходящий. А что она воплощается? Это форма, что ли? Как вот с этой точки зрения посмотрим, произошло это разделение между Исраэл и Гоем. Объяснение может дать такое. Ну, мы говорим о глобальных вещах, как устроено творение, Шамаем эрц, небеса, небо и земля. Это творение в самом общем виде. Дальше есть конкретные проявления. Шамаем – это ангелы, нешамот, это другие силы, которые там Хакадош Барух Ху впихнул в эту штуку, которую мы называем шамаем. Земля – ну, то, что есть на земле. Мы знаем, что есть на земле. Ну, в общем виде, это вот небо и земля. Спуск высокого внизу и спуск плавный. На примере человека, нешама, пониже рух, пониже нефеш, пониже гуф, уменьшение света. Свет самый большой, он там наверху, нешамы. Оэр, хесед, вот это имена для света. Я же добавление, но переход от нефеш к гуф, к телу, это качественный переход уже. То есть каждый переход, он, так сказать, существенный. Но здесь принципиальная разница. До сих пор были разные части души, а сейчас началась уже другая совсем вещь – тело. Ну, теперь посмотрим на происхождение нееврея с этой точки зрения. Его место с точки, значит, его души. Мы видели одежду Адама. Это душа, но в ее нижней части. По аналогии с человеком – это нефеш, как бы. И он не самая высокая часть нефеш, да, которая самая близкая к телу уже, гуф. И вот в той области, которая близко к гуф, там уже довольно сильна гевура. Мы знаем, что вот переход сверху от этого полного света к низу – это усиление гевуры, ее в каком-то смысле отделение от начала. Когда оно уже окончательно отделяется, тогда получается тело. Ну, принципиальный скачок. Дальше тоже вниз может идти. Но вот в этом месте, которое уже нижняя часть нефеш, гевура сильна. Она превалирует. Это не материя еще. Но это гевура еще на последней стадии уже отделения. Как бы. Если мы возьмем эрес, уже землю, ну, там гевура, это ее владение уже просто. Там это ее вотчина. Материальный мир. И вот когда мы сравниваем у рождения Гои, мама и папа, мама это уже как бы, как что ли гуф уже, ну это гевура. Но и даже папа, он это вам очень во многом гевура, нижняя часть. И вот у нас выбор, гевура и гевура. За кем следовать должен? Ну выбор в сторону той гевуры, которая человек еще. Та гевура, которая еще не перешла в материальное. Это вот основание, почему у них уже на уровне происхождения нешамы и вот их, собственно, существа, линия идет по отцу. Выбор между гевурой и гевурой, и тут идет уклон в сторону приемлемой для человека. Для того, чтобы он делал тикун. Если пойти по линии уже отделен гевур, там тикун просто речь быть не может. Теперь происхождение Исраэля. Тоже папа и мама. Но здесь мы должны включить концепцию тикун. Так, значит, если мы ее включаем, что такое тикун? Тикун делается за счет коих гевуры. Тикун – это изменение. Что делает изменение гевура? У нас на многих занятиях эта концепция всплывала. Не хэс – это гевура. Она делает изменения. И поскольку в евреи идея пребывания в этом мире, в общем-то, не построить дом, машину и там защититься, а сделать тикун, то надо выбрать кое-что гевуры, который представлен уже матерью. Опять-таки, на уровне идеи мы говорим. Не о том, как конкретно в каждом случае, а на уровне идеи. По происхождению должен быть кое-что гевуры. Но это гевура, она пошла от Сары, понимаете, это не просто гевура. Гевура, которая сына с Авраамом. Но по концепции это должна быть мать. Вот это происхождение по матери. Опять мы видим разницу между Гой и Исраэл, но с точки зрения не места в мире, а само происхождение, исходя из места в мире. Ну и, наконец, третье, где мы можем еще раз увидеть эту разницу между Гой и Исраэл в плане творения, в плане концепции тикун. В человеке есть душа и одежда души. Где происходит тикун? На одежде души, мы изучали это, не в самой нешаме душе, а в надежде души. Душа заинтересована в этом, будет ли тикун или нет в одежде. Но тикун, изменение, оно происходит в одежде. Если мы сравним одежду и саму душу, это будет концепция мама, иша и иш. женщина-мужчина. Она как бы выполняет роль одежды, это внешняя сторона, а у нее, наоборот, внутренняя сторона. Дети кун делается на одежде. Она и должна быть главной в этом. Наследство по матери идет. Тикун бы коих мамы. Тикун на одежде. Она и должна быть задействована. Это уже с точки зрения понимания общего процесса, как оно и должно быть. На уровне самого человека. Так. Дальше. Что-то вот все концепции. А что мы имеем в реальном мире? Мы имеем Израиль и другие народы. Мы имеем человека из этого народа и людей из другого, других народов. Они соприкасаются в жизни. Кто соприкасается? Не нашамот, не одежда нашамот. Люди соприкасаются. Как контактировать с человеком, который вот как бы с другой стороны, по созданию своему? Это уже вопрос. Разница принципиальная, мы это видели только что. Разница очень большая. И в происхождении, и вместо меньшего происхождения упирается в создание творения. Не от человека это, не от папы с мамой. Разница большая. Значит, но в конкретном проявлении, столкновении уже, как это проявляется, вообще проявляется ли, если вообще вред какой-то в этом, если близко контактируешь с человеком другого народа, дружишь, если в этом вред какой-то, может есть, может нет. Это интересный вопрос. И практический вопрос для многих. Сейчас попробуем в него немножко пройти. Что снаружи? Ну, внутри душа, одежда души. Дальше, что попал, получил от папы, что получил от мамы, тоже входит в одежду отчасти. Свои собственные качества, воспитание, социальная среда, круг интересов. Это все вместе, это вот с чем человек выходит в мир. Только он контактирует с другим. А душа, она где-то с одеждой, душа ну, внутри. Проявляется или нет, играет ли роль. Ну, когда контактируешь с человеком, ну, имеешь в виду, так сказать, его качества тоже. Они влияют. А качество – это не робот перед тобой. Человек добрый. Вот он такой добрый, а другой добрый по-другому. Это жизненная сила, которая идет от души уже, от нефеш, через одежду, в качество. С ней тоже имеешь соприкосновение, безусловно. С человеком общаешься, не с качествами, с его жизненной силой. Вот себя при тесном общении, не просто так, сослуживцы на работе, здрасте, до свидания, very nice, а действительно дружба. Переходит эта жизненная энергия. Ты ему, он тебе. И что переходит? То, что есть у него. То надо подумать, происхождение какое у него. Он, так сказать, мы не про качество говорим, не достоинство, это совсем другое. Он говорит, на 10 голов выше меня, так человек рассуждает. И он может быть прав в своем рассуждении. Но речь не об этом. Не о том, в чем виноват или прав человек, его заслуги и недостатки. Не об этом речь совсем. Не о качествах. О том, что через эти качества на тебя идет. И идет не куда-то на кожу, а внутрь, в твою нефеш. А ел свинину, знаешь, что будет плохо. И ты не заметишь, что плохо. Но в душу, так, в нефеш твою впитается. И в чем изъян? Что не так со свининой? Нефеш перестает быть чувствительной к душе, к высокому. Единственный достаток. Откуда пришла эта нашама другого народа? Она пришла из клипот. Специальных клипот. Вот такое у нее происхождение. Начальное происхождение тоже не очень высокое. Вот что в тебя идет. И дальше что? Постараешь или нет? Вот я сижу в комнате, и другой человек сидит в комнате. Мне не хватает воздуха. А он спокойно переносит. Я не могу изучать стору при этом. Ну, как не могу? В той степени, в которой должен был бы. Дышать не хватает и все. А он спокойно не замечает этого. Откроешь окно, ему дуть начинает. Недоволен. Значит, человек может находиться, получать что-то, абсолютно того не замечая, потому что на внешнем уровне, значит, воздух, он не имеет цвета, он не имеет массы, которая на тебя давит, звука не имеет. У тебя ходит эта жизненная сила. Не заметишь. Конечно, не заметишь. Не будешь виноват, что не заметит. Но она войдет. Никуда не деться. Так устроено. Вот в этом только есть проблема, на самом деле. Если человек особенно не претендует на то, чтобы вот столкнуться с кидушей, и как-то пойти вот туда вверх вертикально. Но тут я персонально никакой особой проблемы не вижу в этих дружбах. Наоборот, дружба хорошее дело. Очень хорошее. Дает, так сказать, много человеку дает. Для его места в этом мире. Это не пустая вещь. Конечно, не пустая. Но это мужественная сила, место, он помогает, он действует. Это его место в мире. Место с людьми. Это очень важно. Но здесь есть вот такой фактор. Тебя идет жизненная сила, которую ты не замечаешь, это тебя приземляет. Так создано, никуда не деться. Не избежать. Ставишь стенку, уже не друг. Общаться можно, но это не будет проникновения внутрь. И тут у человека выбор просто. В определенных ситуациях, особенно это к нему до этих всех неземных вещей, в общем-то, дела нет. Ну, так и продолжай, ничего, никакой проблемы, нахрен кроме, мне так кажется. В принципе, ну, там могут быть разные нюансы, конечно. Но вот с точки зрения того, о чем мы сейчас говорим, тикун и прочее, вот в этом смысле я особой проблемы не вижу, вообще не вижу проблемы. Проблема начинается там, где вот это дает заземленность. Не будешь чувствителен, ухо не будет слышать на самом деле слов Торы. До какого-то уровня, но не дальше. Ограничение. Что внутри есть вот это заземление. Оно у тебя и самого-то есть. Ты не, так сказать, не на десятую не ангел. Так, ну, зачем добавлять? Это вопрос, все. Дальше каждый себя решает, пусть как хочет. Еще это первый вопрос, на который дан ответ. Теперь второй был задан вопрос, уже после занятия. Ну, вопрос был задан, так сказать, не совсем четко. Но я сейчас сформулирую более четко. Я думаю, что ты его задавал, он услышит, вот да, он это и сам имел в виду. Значит, мы говорили о пасук Хумаш, который гласит, что Зоэс Хатойра, Адам, и Емут Беойхел. Это Тора, человек, который умер в шатре, умрет в шатре. Ну, речь шла на прошлом занятии об этом пасук. И говорил, что вот здесь идет, чтобы человек был адекватен Торе, на самом-самом большом уровне, который на Земле возможен. Вот как там Адам в Ганейден, как у горы Синай, на том уровне, ну, в тех условиях, которых есть. Это очень высокий уровень. Там надо умереть в шатре. Умереть в шатре – это, так сказать, потерять внутренний интерес к внешнему миру. И был задан вопрос. Разве этому нас учит Тора? Тора нас учит тому, что в мире есть прекрасное. Такой вопрос был. В мире есть прекрасное. Идешь против, значит, мертвых к этому прекрасному, идешь против мира, против Торы, как бы. Чего вот это вопрос? Интересный вопрос, мы сейчас на нем остановимся. Теперь, когда я буду говорить, что я прошу, надо включать свой, так сказать, опыт, эмоциональные реакции. Расслабьтесь, релакс. Просто впускайте информацию, чтобы обдумать. Если вы противоречите каким-то уже нажитым представлениям, которым душа приросла, ну, все-таки я предлагаю послушать в этот момент, а дальше подумать просто, и все, никакого насилия нет, никто не будет сдвинуть свои позиции. Но, по крайней мере, примите точку зрения, мнение, вот есть мнение, мнение Торы. Так, это вступление, теперь изложение уже. Значит, ну, что происходит? Действительно, есть внешняя часть творения и внутренняя часть творения. Внешнюю часть творения создал Творец. Внутреннюю часть творения он же создал. Поскольку внешнюю часть создал не кто-то, а Творец, не какой-то ангел с периферии или с центра, а какой-то ж Бороху, значит, там есть место совершенства, место гармонии, там есть прекрасное. Это нельзя отрицать, это неправильно отрицать. Зачем идти против него? Там есть место прекрасному, красивому, гармонии, совершенству. Если есть место, значит, можно исследовать. Приближаться к этому. Кто будет приближаться к этому? Ну, понятно, вот есть науки, есть искусство. А как еще к этому приближаешься, к внешней части творения? Для этого они и существуют, науки и искусство. Внутренняя часть приближается, это изучение Торы уже. Там. Внешние, вот это вот, они это делают. Почему не пойти по этому пути? Значит, мы сейчас про науку говорить не будем, будем говорить только про искусство. Значит, здесь есть некоторые опасности. Ну, а где их нет? Всюду есть опасности, верно? Но надо знать опасности. сказать всюду есть, это еще, так сказать, это отделаться. Надо видеть, а где она, эта опасность, в чем. Я не хочу на нее попасться. Что, давайте посмотрим, какие здесь могут быть опасности. Значит, внешняя часть творения, она прекрасна. Как человек до нее добирается? Ну, вот с какой областью искусства он сталкивается? Это музыка или там живопись, или литература, поэзия, скульптура, разные области. Откуда мы все это имеем? От людей. Поэты, писатели, музыканты, художники. Много было, много есть. Через них это идет. Это мы смотрим, изучаем, как бы постигаем, соприкасаемся. Дальше. Значит, мы соприкасаемся на самом деле не с внешней частью творения, а с тем, как эта внешняя часть воспринята человеком, его душой. Это очевидно. Дальше он все пропускает через себя. Одну и ту же роль играет один артист или другой. Это разные перед нами персонажи. Почему? Разные души, вот и все. А текст тот же самый. Один и тот же сценарий представлен по-разному. Мы имеем дело с чем, что восприняла душа на самом деле, нефеш. Животная душа человека. Они разные. И здесь могут быть проблемы. Человек может иметь большой негатив внутри, своей нефеш, и быть гением. Он так поймает вот эту внешнюю часть творения настолько мастерски, то, что он в ней поймает, то, что есть в его душе. Негативную часть. И он это передаст. А он имеет большое имя, потому что он гений. Ему все, так сказать, дифирамбы. За ним гоняются, чтобы сразу купить его книгу, как только выйдет. А если не знаю его, ну что ж я такой? Это имя, оно создает еще, так сказать, конечно же, это вот оно, а вот оно-то это и есть как раз. И когда человек постигает это, изучает это, приобщается к тому, он приобщается к негативу, вот и все. Который переходит, если он глубоко проникает в его нефеш собственную. Проблема. Он разрушает свой нефеш. Другой вид опасности. Человек имеет нефеш, она очень такая, у него не так полно негатива. Нормальная человеческая нефеш. И у него есть свои представления о том, что такое хорошо и что такое плохо. И, конечно, они будут прослеживаться в его произведениях. Это несомненно. И тут опять-таки, поскольку эти идеи, которые там возникают, они идут под шапку искусства, поэт, знаменитый поэт, интересный поэт, он действительно талант. Вот, в этом не проблема, что он талант. Не просто, который рифмоплет. Талант. И тогда ты считаешь, что вот эти-то идеи, они вот они-то и есть. Я вроде бы на каком занятии проводил пример с поэтом Светловым. Сказали мне про Гренаду. Значит, Гренада моя. Написано красиво, поэт хороший. Но что там за идея? Эксперт той самой терроризма в другую страну, чтобы отнять землю у тех, которые не имеют, и передать тех, которые не имеют. То есть 17-й год. И действовать силой, естественно, отнять. Вот идея. Человек, воспитанный на таких идеях, он вот никак не почувствует, что здесь что-то не так, вообще говоря. Ну, я взял, так сказать, из советской литературы. А если взять там, из французской литературы 18 века, 19 века? Там что, правильные идеи, что ли? Это искусство. Как может жить, не знаю, Мопассана? Отсталый. Так и не просто, не только в этом дело. Действительно, вот это и есть жизнь, вот и все. Это проблема. Создается мировоззрение, мироощущение человека. Этот мир воздействует тоже на его внутренний мир, пусть не таким полным негативом, но определенные качества взращивает и представление правильно создает. Это тоже опасность. Третий вариант. Значит, оторвано от представлений, описание, скажем, природы, все очень хорошо, но не к чему придраться. И талант. Что здесь такого плохого? Где, ну, плохой не будем говорить, плохой хороший, не в этом дело. В чем опасность? И есть ли вообще она в этой ситуации? Как ни странно, но есть. Почему? Значит, это прекрасно, это притягивает. И если ты пойдешь на поводу и действительно вложишь туда вот эту свою душу, это станет твоим приоритетом в мире, твое первое место, то в этом опасность. К чему ты притянут? К внешней части творения. Она прекрасна. Но нельзя быть притянутым одновременно и туда, и туда. Душа одна, Если поставить искусство на первое место в жизни, ну, это повлечет, так сказать, проблемы. Ты будешь жить в искусственном мире. Твоя семья будет... Семья есть, это не духовная жизнь. Моя настоящая духовная жизнь – это вот общение в кругу. Это тоже опасность. Значит, всех этих проблем можно избежать. Можно. Конечно, можно. Потому что Тора не запрещает так сказать, изучение искусства. Нигде нет такого запрета. Здесь проблемы есть. И дальше, если мы скажем, что можно, есть проблемы, я их избегу, ничего особенного нет, поэтому дальше. Значит, посмотрим, на что на самом деле в реальности происходит. Вот мир сейчас находится в том состоянии духовного развития или падения, тут у кого какое слово будет правильное, какое больше нравится, я бы сказал, деградации, в которой находится. И нельзя сказать... Будет, слепым надо быть, чтобы не заметить роль искусства в этом процессе. На самом-то деле, что произошло? Во многом вот это погружение в этот мир, в котором он сейчас с духовной точки зрения представляет, он и создан за счет этого духовного влияния, которое есть. Там было хорошее, конечно, было. Но с точки зрения движения человечества, я не думаю, что здесь было что-то... Здесь было... Многое того, что привело именно к этому падению. Наряду с этим в искусстве есть хорошая сторона. Я сейчас про это говорю. Внешняя часть творения, творение какое же Боруху. Речь не идет о том, что отказаться, отвернуться и прочее. Речь идет о том, что на самом деле происходит. И мир так создан. Эйц хадат то вера, это дерево познания добра и зла. На нем есть добро и зло, и это перемешано. Искусство может давать силу. Может быть положительным фактором в жизни? Конечно, может. Нет спора. Может нести зло тоже. Тоже может. Дальше сказать, может и может. Послушайте, на самом деле посмотрите, что делает. Что делает на самом деле с человечеством и с человеком? Вот тогда уже решать надо. Реально посмотреть на то, что это делает во мне. И все. Так, теперь, значит, продолжение ответа. Ну, как же быть с тем, что вот человек... умирает в шатре, мертв по отношению к этому внешнему миру. Но у меня есть прекрасная сторона, почему надо быть мертвым к этой прекрасной стороне. Потому что сказали, там эти стороны можно негативно обойти и иметь дело с хорошим. Почему нет? Не требуется быть мертвым. Значит, первое, ни от кого ничего не требуется. Сказано, если ты претендуешь на то, чтобы забраться в ту высокую область Торы, тогда у тебя возникает проблема с этим миром. В его хорошем проявлении. Если не хочешь, у тебя будет проблема с этим миром. Проблема с этим миром всегда есть. Но чтобы вот туда забраться, даже с хорошим проявлением этого внешнего, у тебя будет проблема. Ты не можешь быть живым по отношению к этому. Но если не идти вот так уж высоко и признавать такую позицию Адам Харишон, быть нормальным человеком, изучающим Тору, или не изучающим даже, ну, ладно, не надо говорить точно, что не будешь мертвым. Но даже вот для такого человека, почему быть мертвым? Ведь это прекрасная часть творения. Такой же Бог его создал. Давайте посмотрим, почему такое должно произойти. Откуда берется вот эта жизненная связь с творением, жизненная сила? Она есть в душе самого человека. Его нефеш. Нефеш, одежда нефеш и гуф, и творение. Вот путь. Жизненная сила от нефеш, через одежду, через тело, качество тела и в творение, контакт с творением. Там тоже есть вот эта жизненная сила в этой внешней части творения. И они соприкасаются. И вот человек живет, получает питание из внешней части творения. Очень хорошо. Дальше. Есть другой способ питать эту нефеш свою. Не из внешней части творения, а у человека есть еще рух. Та часть его души, которая выше нефеш. Если рух активизируется... по какой-то причине, он начинает пускать, удавать свет, воздействовать на нефеш. Нефеш становится уже в той степени, когда получает влияние от рух, она становится уже не столько нефеш, сколько рух. По форме нефеш, влияние нефеш, внутри рух. Как по форме человека, внутри душа. Душа проявляется, она, так говорится, заказывает бал. И дальше получается, канал какой? Нефеш же как бы нет. Рух, одежда, тело и творение. С чем в творении будет соприкосновение? Значит, надо получить что-то адекватное тебе. А в творении тоже есть своя нефеш, свой рух, во внешней части творения. Там тоже есть своя внешняя и внутренняя часть. Во внешней части есть своя внешняя часть и своя внутренняя часть. Так всюду. Во внутренней части, вот, например, душа человека, внутренняя часть человека, у нее есть рух, есть нефеш. Рух – это внутренняя нефеш, это внешняя для души. Так и во внешнем есть внешняя и внутренняя. Когда рух выходит наружу, он пойдет на контакт с тем, что дает ему жизненную силу, то есть рух в самом творении, он возьмет внутреннюю часть от внешней части творения. А внешняя часть творения, то, что раньше питало, не будет получать питание оттуда просто. Оно не пойдет в него. Нельзя сидеть на двух стульях. Либо ты живешь на уровне нефеш, либо на уровне рух. И все. Вот поэтому такой человек, он должен, так сказать, умереть. Где он должен умереть? В шатре. В чем тут шатер? Пасу говорит, в шатре. Шатер – это одежда нашамы. У нас было, как на занятии была эта концепция. Шатер – это одежда нашамы. Что находится внутри одежды нашамы? Душа. Нефеш. Теперь ее нет, появился рух. А где нефеш? А ее нет. Это объяснение. Умереть в шатре. Да, нефеш заменяется рух. В прежнем существовании человек как бы умер, а он все равно жив. Просто он жив на другом уровне. И все. Жизнь остается. Но он соприкасается с другой стороной жизни, с нужной стороной жизни. Там свои краски, там свои деревья, свои произведения искусства. Вот одно из них, хумаш. Другое, пожалуйста, аризл стоит на полке. Это наполнение того пространства. А это хорошо, это очень красиво. Какое красивое дерево. Ах, какая красивая пашня. А куда ж Борох сделал? Человек это говорит. Но у него нет живой связи с этим. Живой связи нет. Почему? У него нет уже того аспекта в нефеш, который связывает его с этой частью. Это не его заслуга, не его вина. Так произошло, и все. Бешин бен Хай сказал, человек идет по дороге, изучает Тору. Ах, какое дерево красивое, какая пашня красивая. А в Навшу, Нишна Перкавод, заслуживает смерти, кого Навшу, своей души, что он подменяет одно другим, внутреннее меняет на внешнее в этот момент. С точки зрения внутреннего погиб, а внешнее приобрел. Это вот объяснение того, что с одной стороны умер для внешнего, а с другой стороны сохраняешь связь с внешним, просто на другом уровне внешнего. Пример из Аризлы. Аризл говорит такое. В одном из своих сфарем. Он обсуждает Зоэр, в Зоэр сказано, в Шаббат мир поднимается. Но Зоэр говорит, только внутренняя часть мира, не внешняя. Ну, что значит внешняя часть не поднимается? Но я вижу, Шаббат наступил, был Шаббат. Деревья, они стояли на месте, никуда не поднялись. Значит, творение поднимается. Ну, какая-то вот невидимая часть творения, она поднимается. А внешняя, конечно, стоит здесь, никуда не девается. Но у Аризлы проблема с Зоэр в этот момент. Ну как же так? Как мне Зоэр может сказать, что внешнее остается на месте? Я вижу, что оно поднимается. Что такое? Что он видит? Что внешнее поднимается? Как это так? Он видит другое внешнее. Вот весь ответ. Он за этим деревом видит не само дерево, а тот его корень, который там наверху, вот он-то поднимается для него, не стоит на месте. И Зоэр тоже говорит про тот корень. А не про каркас, что у этого внешней части творения есть внешняя сторона, это вот искусство и науки, есть внутренняя сторона. А Аризл говорит, она же движется. Ну и дальше он отвечает эту проблему уже. Не наше дело, как он отвечает. Но это вот пример того, как человек видит внешнее, но это другое внешнее для него. Я уверяю, так сказать, мир художников, он не богаче, чем мир Аризла по поводу внешнего. Всегда внутреннее богаче внешнего. И на внешнем уровне внутреннее тоже богаче, чем внешнее на внешнем уровне. Это пошло, это очевидно. Он не потерял, он не бедный. У одних свое, у других свое. Как же быть? Есть разные способы существования в этом мире. Это теория теперь, что на Земле. Разные пути развития. Человек пришел, столкнулся с иудаизмом. У него вот тот багаж внешней красоты. Тут разные способы. Один путь сжигания мостов. Иду в этом направлении. Проходит некоторое время. И дальше происходит, как это, возвращение некоторое назад. той стороне, в стороне жизни, внешней. Человек не, ну, тот может выскочить с того, куда он впрыгнул, а может и остаться. Почему происходит это возвращение? Из-за чего? Ну, ответ такой. Когда он идет, вот сжег с мосты и порвал с тем, что было, в плане его привязанности у нефеш, к той части прекрасного, получил ли он новое или нет? Получил ли он новый мир? Получил ли он внутреннюю часть, которая может заменить внешнюю? Если получил, получилось. Нет, он оказывается в подвешенном состоянии. А нефеш не может сейчас, и просто плохо в таком состоянии. И идет, так сказать, инстинкт самосохранения, отступление назад к тому, что было. Это нормально. И вот объяснение в этом. Другой путь. Человек скакнул и не возвращается. Его не интересует Ван Гог больше. То его интересует Хумаш. Это значит, что он приобрел этот вертикальный вектор, вектор Рух. Всем не обязательно. Его, может, просто ничего особо связывало с этим искусством, и не было такого в его жизни. Тогда ему отойти от того, что не было, не так трудно. У него свои проблемы, что связь с другим миром была, пусть на уровне искусства, но в другой плоскости. Там у него уже будут проблемы отойти вот от тех связей внутренних, с теми привычками своими, с теми чертами, которые были, склонностями. Но мы сейчас про искусство говорим. Что-то есть разные пути. Есть плавный переход, когда действительно человек себя за уши не тянет никуда, а происходит, так сказать, плавно как-то. Тора приходит, и Тора автоматически уходит. Я попал в Ленинград много лет назад. Значит, меня послали туда учить на пару недель людей Торе. Ну, я выбрал из всех мест, конечно, в России, не Москву, там не еще, а Ленинград, в часть того города. Петербург – это не для меня сейчас, это уже, когда я уехал, они стали называть Петербург. А Ленинград – город трех революций. Ну, меня поместили в гостиницу, я не помню название этой гостиницы, хорошая гостиница, вид из окна, набережная, крейсер, который пальнул по дворцу, а на другом конце набережной – летний сад, за ним такая площадь, дворцовая с Эрмитажем. Потом еще декабристов, а там я уже жил в то время, в последние годы. Но я туда и поехал, чтобы посмотреть на все это, встретиться с людьми. Еще заодно учить других Торе. Но это было для меня тогда не главное. И вот я смотрю, воспринимаю как камуфляж. Очень красивые постройки. Но как декорации. Ой-ой, что ж случилось? Я очень был удивлен. Я-то рассчитывал на другое, не тянулся за уши. Действительно, построили красивые вещи. Нет уже этой связи. Я мог еще подумать, ладно, уехал в другой город, что-то такое. Ладно, пошел в Эрмитаж. Ну, ноги сразу понесли на второй этаж к Рембрандту, любимый художник. Сколько времени я провел перед его картинами? Очень много. Было действительно, вот они меня питали на самом деле. Я получал, приобретал. Значит, пришел, смотрю. Чувствую, что-то не то. Что-то не то. Что? Я стал здесь спрашивать, что? Почему? Почему нет этой жизни, которая была раньше? Мне стало очень обидно. Я не чувствую. Дальше я чувствую, что я в бревно превратился, что ли? Я вошел в недоумение. Прошел по всем картинам, по другим залам. Еще я вошел в недоумение. Вот этот ответ. Произошло замещение. Тот аспект души, который был связан с этим миром, он как-то отошел уже в сторону. Я не говорю, что в тот момент рух пришел, увы, нет. Но вот на том уровне искусства это уже произошло. Вот такой путь тоже возможен. Я привел себя пример, что это мой пример. Но я знаю людей, которые вот в определенных ситуациях, пусть не на том с прекращением новой истории, но на каком-то тоже вот это имели в своей жизни. А еще другой вариант. Человек не рвал, не рушил мосты свои эти, а плавно переходил, но не прыгнул туда. Он сохраняет связь с тем, что было, но на уровне не том, какой был раньше. Нет этого погружения уже. Или он возвращается после этого скачка назад, но уже не тем, каким был раньше. Такое тоже возможно. Греет душу, приятно, искусство, но не там моя жизнь. Такой вариант тоже возможен. Разные варианты. Ответить на вопрос, какой предпочтительнее, невозможно. Это неправильная постановка вопроса. У каждого своя ситуация. И в соответствии с ней надо действовать. Нельзя одевать чужой пиджак. Будет некрасиво, вы смешно выглядите. А еще хуже, если одеть чужой ботинок. Начнет жать, ты ходить не сможешь. Начнутся проблемы. В жизни начнутся, в семье начнутся проблемы. С служивцем начнутся проблемы, с родственниками начнутся проблемы. Разные проблемы человека в жизни. Надо действовать по своей ситуации. Не забывая про душу свою, понимаете? Ситуация, не личная душа. Каждый решает по... А еще есть мужчина или женщина. Разная природа. Женская природа больше связана вот с этим материальным вечным миром. С ней связана, с этим, той прекрасной стороной. Тоже фактор. Поэтому вопрос в том, ну, каждый человек для себя решает уже и смотрит, что есть ситуация. Ну, что общего во всех этих ситуациях может быть позитивного? И наверняка, так сказать, имеет смысл вот по этому пути идти общий для всех. Быть связанным вот с этим внутренним. Пусть на двух стульях сидеть нельзя, мы это поняли уже. Либо нефеш, либо рух. Хотя не требуется сидеть на том стуле, который есть рух. И не получится, и не требуется, у тебя свой стул. Но сидя на нем, ты можешь воспринимать, что вот идет с того внутреннего мира. Дальше у каждого свое питание. Опять-таки согласно своей душе, своему месту. И тут тоже полное предложение. По спросу предложение. Для одних глубокая тойра, других помельче. Для третьих просто обертка от торы. Фантик. Но это их питает. Что этот человек пусть по этому пути идет. Если вы посадите в место глубокое тора, он соснет. Ему станет неинтересно, 2-3 занят покой, потом уйдет. И никакой претензии не может быть. Глупо. У каждого свое. Значит, у него вот свои тикуним. Но на любом уровне, на каком бы ни находился, хорошо иметь это питание на своем уровне. Дальше, чем глубже уровень соприкосновения с торой, это можешь воспринимать, тут уже будет требоваться не просто пришел на лекцию и послушал, а внутренняя работа, чтобы это проникло внутрь, понимаете? Внутренне может воспринимать внутренне, тоже нужна работа. Пусть не такая, которая у того, который дает, он это всю жизнь на это кладет, но своя. И надо хорошо понять. Одной лекции мало. Надо понять, что одна лекция очень хорошо, и ты получишь питание. Какой эффект это произойдет, это другой вопрос. Чтобы действительно производило эффект в плане изменения на своем стуле, тут уже нужна будет работа. Тут не ограничится одним прослушиванием. Прослушал, вопросы, выяснения. Хорошо не один раз прослушаться. Но это не требуется, опять-таки, от человека. Никто не заставляет. Это одна из возможностей. Значит, если этого нет, нет этого вертикального стула, чем имеешь дело? Давайте посмотрим. В пасук это сказано. В том же самом пасук. Так. Это пасук, который говорит про это тойра. Мы сейчас кончаем, но важно поставить точку. Значит, это тойра, человек, который умрет в шатре. Это первая часть. И мы видели, что здесь идет человек, который продал душу торе. Так, он умер в этом мире, он туда продал душу, отдал его душа теперь там. О таком идет речь, ладно. Так, причем здесь важно еще учесть, что речь идет не просто о торе, а о внутренней части торе, которая не отрывана от внешней части торы, но не просто внешняя. Начинаю сейчас говорю, имеет смысл, но развивать это не буду. Кто понял, понял, кто нет, то нет. Ладно. Вот здесь человек идет речь о таком человеке. А что друг говорит вторая часть пасук? Читаем. Кол хабо эл ха ойгел. Каждый, который приходит в шатер. И кол ашерба ойгел. И все, что внутри шатра. Итма. Томой. Имеет туму. Шива семим 7 дней. Тут совсем другой сценарий. Тут не сценарий человека, который вот не той части мира, внутренней части мира, а совсем другая часть. Она описана 7 дней. 7 дней – это символ творения, о чем мы говорим. Не 6, не 5, не 10. 7 дней – 7 дней творения мира, речь о творении. Получаешь туму творения. Когда? Когда приходишь в этот шатер, в одежду, но же человека не такой, который умер, не с первой части пасука, а другого, нормального человека этого мира. В Торе, не важно. У него шатер, в котором не умер. Ты приходишь туда. Или внутри шатра все, а это уже он сам, его внутренний мир. Томой. Там есть тума. Тума 7 дней. Тума творения. Вот другой вариант, описанный в Хумаше. Мы не замечаем этого. Мы контактируем с другим человеком. Ах, как хорошо я с ним провел вечер. Мы сидели за чашкой чая, разговаривали. И в течение 2 часов шло лошнара. А очень приятно было, что человек получил сумму. С чем столкнулся? Он пришел к тому, который имеет определенный шатер, и получил то, что внутри шатра. Я привел крайний вариант, когда это просто противно станет. Но совсем не обязательно так. Вторая часть посуды говорит о обычном шатре. Мы этого не замечаем. На самом деле устройство мира тут не может быть по-другому. Человек не чувствителен к этому. И никаких претензий нет к человеку. Нельзя быть чувствительным. Человек дышит воздухом, он не чувствует, воздухом дышит. Просто дышит. Но воздух входит. Но написано, это воздух, там есть тума. Это нормально. После Адам Харишон все творение заражено. Каждый человек заражен. Ты общаешься с человеком, имеешь на это дело. Вот ты в этот мир и приходишь. Там полно хорошего, но есть этот привкус тумы тоже. Поэтому хорошо иметь дело вот с внутренней частью творения тоже. Потому что в этом мире, в этом творении, где есть вот то и то, с этим невольно имеешь дело. Хороший человек некомпетентен, он не хуже меня, лучше меня. Просто отношения между людьми. Так мир устроен. Но есть еще другой момент. Если ты хаваешь, Борогу послал Тору в это творение. Синай был. Есть ли это ты Торы сейчас? Сила Торы тоже есть. Эту пищу тоже можно получать. Это первая часть пасук уже. Вот эти две вещи стоят рядом, вместе, в одном пасук. Хумаш включил это. Это наша жизнь. Вот если мы сравним первую часть занятий и вторую, они вроде бы разные, но с другой стороны похожи. Смотрите, первая часть. Происхождение нашаны, место нашаны в этом мире. Внутренняя часть Адам и внешняя часть Адам, одежда его. Исраэль и другие народы. Вторая часть, что мы обсуждаем. Есть внутренняя часть мира, есть внешняя часть творения. И вот мы живем. Очень схоже. Где наше место? Конечно, мы стоим на внешней части творения. Но где место? Душа, она оттуда, изнутри. Я не могу сказать, обязанность человека двигаться в этом направлении. Нет никаких обязанностей. Хотелось бы сказать это. Ну, человек сам для себя скажет, где его обязанность. Какие вопросы, пожалуйста? Да. В чем вопрос? Сука это определенный мицва в Торе, который отражает определенную концепцию. Это связано с концом творения уже. Суккот праздник, это праздник конца творения, облака славы, там вот то. Это эта концепция, она оттуда. Еще другие какие-то вопросы?
Сегодня мы говорили о тикун мироздания как изначальный замысел Творца. А я всегда предполагала, что тикун связан с грехопадением Адама. Это неправильно?
Повторите, пожалуйста, с чем вам казалось тикун связан? Еще раз.
Я предполагала всегда, что тикун необходим в связи с грехопадением Адама. Это неправильно я представляла себе.
Так, я отвечаю на этот вопрос. Значит, ситуация такая. Аризал говорит следующее на этот счет. Адам сделал килькуль. Дальше дело Исраэля его исправлять, этот килькуль. Вот есть часть творения, которую Адам повредил. И когда мы делаем тикун в этой части творения, она была адекватна Адаму, равно как адекватна вот нашамот Исраэл. И делая эти тикуни, мы как бы в каком-то смысле исправляем Адама, но не его собственную душу, а вот ту часть творения и тот воздействие на тот корень, из которого он произошел. Но с одной стороны, мы делаем другое, исправим творение, но это творение, этот корень, он адекватен самому Адаму. Мы можем сказать, что мы исправляем Адама. Исправляя его грех, мы исправляем вот ту часть, которую он испортил. Еще.
Можно так, правильно ли я поняла, что тикун здесь состоит в том, чтобы из внешней части каждый для себя должен переориентироваться и сделать этот переход в каждом воплощении. Из внешней части, но и время имеется в виду.
Так, я отвечаю на вопрос. Значит, первое, никто ничего никому не должен. Я это уже сразу начал, говорил это. Никто никому ничего не должен. Это дело человека, у него есть выбор. Так, дальше. Что такое тикун, мы говорили на прошлых занятиях, это создание места, которое способно воспринимать свет. Это общий подход к тикун или создание той программы в творении, которая приводит к этому месту. Это тикун программа уже. Вот что такое тикун. Ну хорошо, тогда до следующего раза. Всего хорошего. Я надеюсь, что я ответил на вопросы, которые были. Если нет, то мы можем продолжить.
Частично, мы продолжим.
Спасибо большое.
Спасибо.
Я тебе частично продолжу.